Скажем слава Богу. Слава Богу нашему, что по милости Его мы собрались здесь, чтобы прославить Его чудное имя. Я хочу сегодня говорить о царе Давиде. Мы все прекрасно знаем эту историю про то, как израильский народ просил себе царя. И Бог им дал царя Саула. Но Саул, выражаясь нашим языком, много самовольничал, и Бог отверг его и дал Израилю другого царя, Давида. Но формально Саул оставался царем. И вот когда была война с филистимлянами, когда Давид победил Голиафа, Саул оставил Давида у себя, ибо видел он, что он смел и благословен. И я прочитаю это место Писания, которое записано в Первое Царство, 18 глава, с 5 стиха. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, и пели и с пением и плясками, и торжественными тимпанами и кимвалами. И восклицали играющие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И 12 стих. «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И стал Саул бояться Давида, потому что видел, что люди его признали его». И сильно Саул огорчился насчет этого, что ему только и царство престола моего не достает. И с этого момента он в сердце своем положил избавиться от Давида. Нет человека, нет проблем. И мы знаем, как Давиду приходилось скрываться от Саула, то в пустыне, то в пещере, то в лесах. И я хочу напомнить нам это место Писания, которое записано в Первое Царство, 24 глава. Где с 1 по 8 стих. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Ен-Гади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Ен-Гади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твои в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после этого, после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо помазанник Господень». Вот такая ситуация. Казалось бы, люди, которые были с Давидом, говорят: «Вот этот день, вот это время, воспользуйся им». Но Давид, я думаю, может, после каких-то колебаний, а может, и не колебался, твердо сказал: «Нет, нет, я этого не сделаю». И я думаю, что, наверное, люди уговаривали его, говорили: «Не сделаешь ты, давай сделаем мы». Но написано, но он удержал людей, чтобы они этого не делали. И удержал их Давид от этого, и не сделал зла. И следующее местописание, это будет 26 глава 1 Царств, с 1 по 10 стих. «И пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали: „Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что напротив от Иерусалима“. И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтоб искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что напротив от Иерусалима, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом. И увидел Давид место, где сидел, спал Саул и Авинир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху, хеттиянину, и Авесе, сыну Саруину, брату из Иава, говоря: „Кто пойдет со мною к Саулу в стан?“ И отвечал Авеса: „Я пойду с тобою“. И пришел Давид с Авесою и людьми к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авинир же и народ лежали вокруг него. Авеса сказал Давиду: „Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара“. Но Давид сказал Авесе: „Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным“. И сказал Давид: „Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня“. В такой ситуации оказался Давид. Саул спал в шатре в своем. Вокруг него 3000 людей, воинов. Так вокруг него они расположились, чтобы охранять его. И вот они с Авесой пробираются. Я думаю, что люди спали, воины, близко друг до друга. Но они проходят через людей, заходят в шатер. Саул спит. Авеса говорит: „Давид, вот, смотри, ситуация. Мы с тобой прошли. Никто нас не заметил, никто не проснулся, никто нам не воспрепятствовал. Что еще надо? Вот он день, о котором говорил Господь. Вот твое время сейчас решить свою проблему. Не можешь ты, давай я“. Но Давид говорит: „Нет, нет, я этого делать не буду и тебе не позволю. Потому что если Господь отверг Саула, то пусть Господь и разбирается. Либо поразит его, либо он придет день, и он сам умрет, либо пойдет на войну и погибнет. Это я не буду решать за Господа. И это было твердое решение Давида. И есть еще одна история, которая записана во второй книге царств. Четвертая глава, второй стих, и потом с 7 по 9. У Иосфея, сына Саулова, было два предводителя войска. Имя одного Бааха, а имя другого Рихав, сыновья Риммона, Бейерофинянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бейеров причислился к Вениамину. И пришли сыны Риммона, Бейерофинянина, Рихав и Баана. И пришли в самый жаркий день к дому и Иосфея, и он спал на постели в полдень. И Рахив и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, но поразили его в живот и убежали. Когда они вышли из дома, и Иосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою и шли на пустынную дорогу всю ночь. И принесли голову и Иосфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: «Вот голова Иосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя Саулу и потомкам его». Эти два человека, когда погиб Саул, когда погиб его военачальник Авинир и три его сына, то эти два человека, и Давид воцарился на царство и был благословен, и, как бы сказать, люди, увидели благословение в лице царя Давида. И эти два человека, решили в сердце своем тоже что-то сделать. Саул умер, сейчас Давид царь, значит, нам надо как-то пристроиться. Что делать? Надо сделать какое-то доброе дело для него. И находят Иосфея из дома Саулова, а это наследник на престол. И они думают: если мы принесем ему его голову, значит, он нас за это похвалит. И, наверное, оставит у себя на службе, и будет нам хорошо. И они так и сделали. Они думали, что они делают доброе дело. Думали. И чем обернулось это доброе дело? Они сделали это зло, принесли голову до царя Давида, и он вознегодовал. Что вы сделали? Зачем вы это сделали? Кто вас просил об этом? За мною сколько гонялся Саул с мужами? 3000 мужей. И всегда Господь меня избавлял. Неужели вы думаете, что с этой стороны мне была бы угроза? И Давид приказывает, и слуги его казнят этих людей. Две истории. Давид принял решение, и эти люди приняли решение. Давиду впоследствии это послужило благословением. Эти люди своим решением пришли к смерти. Чему я это говорю? В жизни нашей мы принимаем много решений, за день сотни решений. во сколько встать, как спланировать день, что поесть, что одеть, в какой магазин поехать. Это наши каждодневные обычные решения, на которых мы даже бывает и не задумываемся. Надо хлеба, в чем проблема? Сел в машину, поехал, купил. Мы только лишь утром просим благословения на целый день, чтобы Господь сохранил, благословил дело рук, если в работе, от травм, падений, на дороге хранил. Но такие обыденные решения мы принимаем даже автоматически, бывает, не задумываясь. Но бывают в жизни нашей решения, которые надо принять, скажем, одно решение, и оно может быть благословением на всю жизнь или не быть благословением на всю жизнь. Ну, скажем, например, вопрос женитьбы. Если молодой человек решил жениться, он может и сам найти жену, женится, и вопрос в том, будет ли это благословение ему всю жизнь, или будет маяться всю жизнь. А я знаю случаи, что есть христианские семьи, которые распались, разошлись люди, не смогли жить. И вот тут в таких вопросах надо уже подходить мудро, а я думаю, даже с постом и молитвой, чтобы Господь благословил и указал спутницу жизни. Или какие другие вопросы, которые у нас возникают в жизни нашей. Чтоб нуждаться в Боге, молиться, чтобы знать волю Божию о нас, о каждом, что Бог хочет для меня. Для этого надо ходить близко, близко с Богом. Мне вспоминается случай из моей жизни, где мне надо было принять решение. Это был 97-й год. У меня тогда было только двое детей, старшему было где-то 2,7, младшему год и 7. Они гуляли на улице, и соседская собака, овчарка, срывается с цепи, выбегает на улицу, и меньшего ребенка моего покусала, сильно покусала. Я отвез жену с ним в госпиталь, там ему зашивали раны. А когда я пришел в собрание, пришел сам без жены, то родственники, друзья, где Люда, почему нет ее? Ну, я же рассказываю так и так. И вот мне начали говорить, такого нельзя прощать. Надо, чтобы они понесли наказание. Пиши на них заявление в суд, потому что нельзя такое прощать, это что ты, ребенок пострадал. И я колебался, но я написал заявление в суд, написал на этих людей, соседей своих заявления в суд. А когда выписали Люду с ребенком из госпиталя, то ребенок боялся находиться даже во дворе дома. Если он был, то только со мной и на руках. Так он боялся быть во дворе дома, даже находиться. И мы решили поехать к Людиным родителям в село под Мариуполь, отвезти, чтобы поменять место, обстановку поменять, чтобы там, может, он забудется, не будет так бояться. И я их отвез, сам вернулся домой, потому что мне на работу. И вот я лежу на постели, уже довольно поздно было, мне не спалось, лежал, думал. Но так напротив было окно, в окно на небо смотрю, о чем-то думаю, не помню о чем. И вдруг слышу, что кто-то меня зовет. Я так встрепенулся, оглянулся, ну, я один дома, кто меня может звать? Ну, стал прислушиваться, думаю, может, еще повторится. И повторилось. Два раза я услышал имя свое, Саша, Саша. Я тогда понял и отвечаю, вот я, Господи. И как я только ответил, в комнату, комнату залил ярко-голубой с золотистым оттенком свет. И Господь мне говорит, Саша, забери заявление. Я говорю, ну ребенок пострадал. Он говорит, я исцелю. Я говорю, ну я на докторов поиздержался, это 97-й год. В больнице просто так ничего не делали, если не принесешь медикаментов и лечение не начнут. Он говорит, я возмещу. И я пошел на следующий день, забрал заявление, забрал, через неделю поехал, забрал Люду с детьми. Когда я приехал, я рассказываю ей, что со мной было. А она мне говорит, а ты знаешь, первую ночь, которую мы переночевали, я встала утром, а у дитя раны зажили. А до этого они постоянно сочились, а гной постоянно выступал. А после этой ночи раны зажили, только сухая корочка осталась, которая к вечеру отпала. Вот. Вот такое решение пришлось принять мне. Опять же, родственники, друзья, они убедительно мне советовали это. И желание мое, и поинт в моем проповеди моей научиться быть близко с Богом, чтобы слышать голос Его. И в таких ответственных моментах, когда надо принять какое-то серьезное решение, чтобы оно было благословено от Бога, чтобы знать, как поступить, чтобы не оказаться в такой ситуации, как эти два человека. Приняли решение, они думали, что это будет хорошо, а в оконцовке для них это обернулось бедой. Я предлагаю склониться, помолиться. Аминь.